Каждый родившийся на этом свете человек знает место своего рождения и вспоминает при этом слове тот заветный, незабываемый в зрелые годы любимый уголок большой земли, где прошли его детские годы. Эти места помнишь всю жизнь, той нелогичной памятью сердца, которое вдруг заявит себя вкусом родниковой воды, запахом луговых трав, а то и непреодолимым желанием вернуться туда, где впервые пришло ощущение собственного «я», как частицы большого мира, где началась сознательная жизнь. Такими местами для преснопамятного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима были никольские села Гранное, Пучинки, Красное. Здесь его родовые корни, отсюда родом его родители, русские крестьяне Захар Степанович и Александра Ивановна Тихоновы. На месте села Гранного сейчас поле. Лишь две раскидистые сосны, как два обелиска по отшумевшей здесь жизни, высятся над равнинным пейзажем. А вот село Красное, постепенно оставляемое жителями, пустеющее и разрушающееся, и сегодня, несмотря ни на что, хранит следы былой красы. Порядок некогда крепких и ладных крестьянских хозяйств в окружении великолепного ландшафта позволяет вообразить картину прежнего великолепия. В центре села каменный храм во имя архистратига Михаила и руины общеобразовательной школы, в которой учился будущий архипастырь. В этих краях прожита Тихоновыми долгое, щедрое на решение, искупая на радости жизнь. Слишком уж непростым было время, когда складывалась их семья. Годы коллективизации, Великая Отечественная война, трудные послевоенные годы – для современников этих событий не история, а факты биографии. В 30-х семью раскулачили, начались скитания по окрестным селам и поселкам. Перемена мест жительства спасала от ареста и высылки. Однако привязанность к родным местам не позволяла отрываться далеко от них, и Захар Степанович, кружа по району, перебираясь из одного никольского села в другое, упорно держался родных мест. Дмитрий родился 23 февраля 1935 года на станции Сура. В том же году его окрестили в церкви села Нечаевки. В начале 40-х годов Тихоновы переехали в ЧАИС. Здесь и застала их война. В 42-м пришло извещение о без вести пропавшем муже. Военкомат причислил его к погибшим. Александре Ивановне, как вдове солдата Тихонова Захара Степановича, была выделена материальная помощь за потерю кормильца. Денег, полученных от военкомата, хватило на покупку мешка муки. Из нее напекли лепешек, наелись непривычно досыта. Но горек вдовий хлеб, растить одной троих детей и в мирное время непросто. С войны не вернулся и старший сын Василий, умер от ран в прифронтовом госпитале. Собрав детей, Александра Ивановна перебралась в Пучинки, где жила ее мама. Здесь Дима Тихонов окончил начальную школу, а в селе Красном – 5 класс. Верующие мама и бабушка отсутствие церковной жизни как могли восполняли постоянными рассказами о быте православного человека. Так восстанавливалась нить духовной традиции, связывающей поколения, насильно оборванная новой властью. Первые духовные уроки усваивались на всю жизнь. Потом были Рузаевское железнодорожное училище, служба в армии и неожиданное для посторонних решение – стать священником. Настоятель Иоанна Богословского собора в Саранске, протоиерей Петр Любимцев, внимательно присматривался к молодому соискателю и оказывал ему необходимую поддержку. Твердость намерений и упорство, с которым Дмитрий вникал в церковный обиход, трудно было не заметить. Отец Петр дал ему рекомендацию, необходимую для поступления в Саратовскую духовную семинарию. Четыре года обучения в Саратове прошли как один день, вспоминал позднее владыка Серафим. Ощущение отчего дома, единой семьи, особого братства и теплоты, доброжелательного отношения между воспитанниками и преподавателями остались в его памяти как лучшее в годы ученичества. Эту атмосферу в семинарии создавали ректорат и ее преподавательский коллектив. В 1957 году, когда Дмитрий Тихонов учился на первом курсе, ректором Саратовской духовной семинарии был назначен архимандрит Феодосий Погорский. Всего лишь год возглавлял он это учебное заведение, но встреча с ним во многом определила биографию будущего священнослужителя. В 1961 году Дмитрий Тихонов поступил в Ленинградскую духовную академию, которую закончил в 65-м с ученой степенью кандидата богословия, полученной за написание курсового сочинения «Источники действующего права Русской Православной Церкви». 20 апреля 65-го года владыка Феодосий совершил его постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. 21 мая монах Серафим в академическом храме был рукоположен во иеродиакона митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом, А 5 сентября архиепископом Феодосием в Успенском кафедральном соборе Пензы посвящен в сан иеромонаха. Далее была аспирантура при Московской духовной академии, после которой с августа 1968 года иеромонах Серафим становится секретарем архиепископа Феодосия, назначенного управляющим Ивановской епархией. В 1969 году иеромонах Серафим был возведен в сан игумена, а в ноябре 1970 года на его имя в Ивановскую епархию пришел указ Священного Синода, в котором говорилось, что он назначен членом и секретарем русской духовной миссии в Иерусалиме. Духовная миссия была создана еще в дореволюционные годы для приема православных паломников, прибывших на святую землю из России для поклонения святыням. Задачей руководителей духовной миссии было создание необходимых бытовых условий для них и их духовное кормление, в частности, проведение богослужений на родном языке. В первые советские десятилетия, когда паломников не выпускали за пределы страны, работа миссии была приостановлена. Свою деятельность она возобновила в послевоенные годы, когда палестинские земли отошли вновь созданному государству Израиль. Для успешной работы в качестве полномочного представителя Русской Православной Церкви за рубежом требовались не только эрудиция, широта кругозора, организаторские и дипломатические способности, знание протокола, но и особое молитвенное горение, какое только и возможно на Святой Земле. Однако, как вспоминал владыка Серафим, все сложности отступали перед возможностью возносить свои молитвы в Вифлееме, на Божественной Голгофе, у гроба Господня, в Гефсимании и других местах священных воспоминаний. Семилетнее служение в русской духовной миссии обогатило будущего архипастыря опытом самостоятельной работы, наполнило его душу благодатью Святой Земли и дало силы для будущего святительского служения. 30 сентября 1977 года архимандрит Серафим был назначен наместником Свято-Успенского патриаршего монастыря Одессы. В июле 1978 года он участвовал в приеме святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена, прибывшего в обитель на отдых. Через три месяца после отъезда патриарха из Одессы архимандрит Серафим был вызван в Москву и хиротонисан в епископа. Октября 1978 года епископ Пензенский и Саранский Серафим вступил на родную землю, над которой ему предстояло простирать свой святительский амофор почти 22 года. Верующие города Пензы и духовенства встречали своего владыку в Успенском кафедральном соборе, где был отслужен благодарственный молебен. На момент вступления владыки Серафима в управление Пензенской епархией под его духовным окормлением оказалась огромная территория, включающая в себя Пензенскую область и Мордовию. В это время на территории нашей области находилось 27 церквей, а в Мордовии – 17. 1988 год, ознаменовавшийся празднованием тысячелетия крещения Руси, стал особым не только в истории Русской Православной Церкви, но и всего нашего Отечества. На Пензенской земле чествование этой великой даты было приурочено ко дню явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и прошло с 20 по 22 июля. Такая дата была выбрана не случайно, поскольку главной святыней Пензенской епархии является чудотворный список с Казанской иконы, подаренный по преданию царем Алексеем Михайловичем, жителям новопоселенного града Пензы в 17 веке. Юбилейная дата тысячелетия крещения Руси стала поистине переломной для сознания многих людей, которые вдруг неожиданно для себя самих стали обретать исторические корни, связанные с верой своих предков. По всей стране активизировалось открытие новых храмов. Со время атеистического безбожия многие церкви превратились в руины, так что предстояла огромная работа по их восстановлению. В 1990 году число церквей Пензенской епархии увеличилось сразу на 36, в том числе в Пензенской области на 10 и в Мордовии на 26. Всего их стало 95. В этом же году был открыт и первый в епархии Троицесканов монастырь под Наровчатом. Возвращение храмов, их реставрация и освящение были самыми радостными моментами для архипастыря.
Такой Моисею, вдохнунный хвалу небу, и прятан приложите добрейшему твоему созданию вещи, видите тебя света, как обли, немновящий сель, любовь умный видящий, светлеющийся солнце, обновляющий на всех день брат, тебя истинно не знают, солнце, свет твои вечерни, и же сыном твоим даром победы, обновите нашу истинную святую день.
Господу помолимся, Отце Всесильный.
Господи помилуй,
в ведении ремонтно-реставрационных работ по восстановлению храма владыка Серафим принимал самое деятельное участие, осуществляя не только общее руководство и финансирование, но и лично контролируя все этапы строительства. С этой целью он неоднократно выезжал на объекты, поднимался по лесам на самый верх, проводил оперативные совещания с исполнителями.
И эта церковь выросла не сверху, а снизу. Снизов наших верующих людей. Ведь вот эти ахуны-то находятся недалеко от знаменитой Леонидовки. А всем нам известно, чем знаменита эта Леонидовка. С конца 30-х годов.
Военный склад.
Да. Вот. И вот здесь такая у нас раба Божья, Евгения. Как она потом говорит, в каком-то ей или видении, или внушении от самого Бога, надо построить здесь храм в честь святителя Николая, чтобы он охранял жителей Ахун и жителей всей Пензы вот, от этого зловещего соседства. Потому что об этой Леонидовке теперь очень часто можно слышать и по нашему телевидению.
Знает вся Россия. Как...
Да, вот вся Россия знает, а нам-то каково это. И вот эта Евгения была инициатором строительства этого храма. Она человек очень такая контактная, очень настойчивая. Она с этим сновидением пошла к главе железнодорожного района Василию Кузьмичу Бочкареву. И все ему рассказала. И вот он выделил какие-то средства. И вот с этого началось. А также в деле вот, сооружения этих срубов принял активное участие покойный главный лесничий Пензенской области Владимир Иванович Березин. Царство ему небесное. Ну и другие какие-то находились спонсоры, и вот благодаря им и принимал активное участие и Кононенко Николай Семенович, который
руководит строительством.
Да, в городе Заречном. Вот. И вот так потихоньку, к великому удивлению, но к нашему утешению, вот мы теперь находимся в этой прекрасной церкви святителя и чудотворца Николая. А к Пасхе вот этого года, вот усердием настоятеля и нашего знаменитого старосты, всем вам он известен, член городской думы, председатель защиты прав человека комиссии, да, и председатель Сурской мануфактуры и прочее, прочее, прочее. Вот, вот этот иконостас. На пасхальной неделе мы совершили здесь архиерейскую службу и насладились лицезрением вот этого иконостаса, который сразу украсил интерьер нашего Никольского храма.
И я вспоминаю вашу беседу с мэром нашего города Александром Калашниковым на конкурсе, который проводили совместно с городской администрацией по макетам, по проектам нового, совершенно нового храма Петра и Павла. Он сказал, говорит, все строил, а храм ни разу не строил, но обязательно построю.
Да. Конкурс-то всецело проводила не епархия, а наша городская администрация. Епархия только является как бы наблюдателем, чтобы при строительстве будущего храма были соблюдены все правила по строительству храма. Да, канонические правила. Потому что прервалась преемственность строительства храма.
Люди стремились к церкви. Владыку приглашали на предприятия, в школы, музеи, туда, куда всего несколько лет назад вход священнику был закрыт. Он умел расположить к себе самых разных людей, находил общий язык с каждым.
Поздравляю еще раз всех вас, дорогие братья и сестры, со освящением вашей сурской мануфактуры и с первым событием, когда сюда прибыл пензенский архипастор, недостойный Серафим, который пред вами с настоятелем нашего Пензенского кафедрального собора настоятелем вашей церкви в Трескино, с отцом Дмитрием, по приглашению вашего нового московского начальства и местного начальства. Мы очень рады, что побывали у вас, помолились с вами и призвали Божье благословение на всех вас здесь собравшихся.
Строились новые и восстанавливались старинные храмы. Кажется, что о родной Пенинской земле владыка старался узнать все. Мог рассказать историю практически любого храма, о том, как его строили, как восстанавливают.
По описанию города Пензы, крепость, конечно, была наверху. Но вот под этой крепостью здесь располагался мужской Спасский монастырь. И когда еще собор в Кремле или в крепости Пензенской не был построен, то в начале соборной функции выполнял вот этот Преображенский храм. Первый деревянный храм на этом месте был построен в конце 17 века. А уже вот этот каменный храм, в котором мы с вами находимся, он построен в 1769 году. И, как говорит пензенская летопись, первое каменное здание, которое было построено в Пензе, вот этот Преображенский храм. Этот храм, как видите, двухэтажный. А уже когда монастырь здесь очень тесно, здесь, видите, с одной стороны гора подпирает, а с другой стороны обрывы были раньше. Сейчас все сгладилось. Так монастырь-то перешел в другое место.
Странно, что церковь построена под горой. Обычно строилась на возвышении, чтобы взгляд, так сказать, радовался разных точек, подъезжая к этому месту. В чем дело?
А посмотрите, старое изображение Пензы-то. Куда не посмотришь, везде церкви, церкви, церкви. На всех уровнях, начиная вот с берега Суры и кончая самой высокой частью города, везде были церкви, которые являлись главным украшением города Пензы. И когда люди приближались к Пензе с востока или с юга, конечно, была видна и эта церковь. А может быть, это еще церковь была, ну, каким-то постом, который оповещала жителей Пензы о приближении все тех же нагайцев. Вот, так что все было продумано, ничего раньше бестолково не делалось. Я хочу сказать, что этот храм меньше пострадал, потому что он был все время занят под библиотечный архив. И худо-бедно надо этим храмом была какая-то крыша. Были какие-то окна, какие-то двери. Не как Покровская церковь. Вначале она, когда еще можно было ее использовать, ее использовали. Там и вот мы были в колокольне жили, и квартиросъемщики, и все. А когда уже...
Кинотеатр там одно время.
Да. А когда уже нельзя было там ничего, как говорится, пристроить, так они ее оставили. Так что хуже Покровская церкви вот в Пензе нам, как говорится, не доставалось. В районах по области есть тоже такие, но хуже Покровска нет. Это ведь столько мы вложили труда, столько средств, и еще нам злые люди, как говорится, подпортили, подожгли, сколько у нас там сгорело, и уже построено, и сколько стройматериалов построили. Вот. Этой церкви будет, как мы уже служим, не 3 года, на Преображение Господня. Вот, конечно, храм восстановлен трудами отца-настоятеля, а еще больше трудами его тещи, попадьи Лидии Ильиничны Рожнятовской. Вот, она у нас числится в отделе строительства Пензенской епархии. Я всегда всех утешаю, когда разрушает, то с ними дьявол, а когда созидается, то с нами Бог, потому что Бог называется Творец. Он только творит и созидает. Вот и с нами, вот когда мы все это приводим в порядок, восстанавливаем, с нами Бог. Разумеется, языцы, яко с нами Бог.
Особое отношение у владыки Серафима было к детям, произраставшим в лоне церкви. И поэтому большой радостью для него стало открытие Пензенской православной гимназии 23 октября 1998 года. Тем самым было положено начало духовного образования в Пензенской епархии в послереволюционный период. Одновременно с этим началась подготовка к открытию духовного училища, которое состоится уже после кончины архипастыря в сентябре 2000 года. В преддверии приближающегося 200-летнего юбилея епархии активизировалась и работа по сбору материалов канонизации святых, почитаемого в народе старца Иерея Иоанна Оленевского и епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия. В 2000 году оба подвижника были причислены к лику святых.
Пастор – это слово славянское, по-русски – пастух. Вот, как пастух охраняет свое стадо, так и пастырь своим посомом должен быть и отец, и брат, и мать, и советчик, и ответчик, потому что каждый пастырь отвечает за свою паству, чтобы в эту паству не проникли другие проповедники, или как они именуются в Евангелии, волки, и чтобы они не распугали это стадо, и за все это священник отвечает. А как стать пастырем? Ну, конечно, в добрые старые времена все-таки пастыри становились из поколения в поколение. И была какая-то вот замкнутость, о которой вы сказали, которой сейчас, конечно, нет. Сейчас пастырем становится, ну, и из духовных фамилий, из духовной семьи, но большинство-то приходят люди из мира, и иногда далекие даже от церкви, но постепенно они становятся пастырями. Может быть, не на должной высоте, но Господь простит, мы все-таки сейчас живем в особое время.
Крест, который вам сегодня нести, тяжелый крест?
Тяжелый, но апостол Павел сказал: «Все могу, все мне посильно об укрепляющем мя Господи». Все могу, только когда Господь меня укрепляет, когда Господь мне помогает. А если человек стремится как-то выполнить волю Божию, а это выполнение воли Божией, это в твоем, как говорится, в твоей искренней отдаче, твоему служению, твоему званию, конечно, бывают минуты очень и очень трудные. Иногда, как говорится, и позволишь себе и поругаться, и кого-то наказать, но потом осознаешь, что нужно все-таки вот не в этом делать, как говорится, разрядку, а вот наоборот просить помощи Божией, чтобы Господь помогал преодолевать все трудности. Трудности, конечно, вот самые большие трудности – это с кадрами. С кадрами. Вот кадры, вот сколько не хватает, 35 человек, а есть кадры, на которых поступают жалобы. Вот. А вот я бы его заменил, а некем заменить. И приходится какое-то время мириться. Вот. А народ-то соблазняется, народ искушается, народ иногда винит архиерея, что архиерей вот таких, как говорится, посылает.
Вот. Владыка, а вы суровый человек?
Немножко есть. Каюсь.
А почему?
Ну, почему? Ну, вот все-таки хочется, чтобы, опять же, я говорю, чтобы священнослужители...
Дисциплина была.
Да, дисциплина, чтобы священнослужители вот, были собраны.
Кульминационным событием в истории Пензенской епархии и, пожалуй, самым значительным в жизни самого владыки Серафима явилось празднование в октябре 99 года 200-летнего юбилея епархии. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II, почтивший торжества своим присутствием, дал самую высокую оценку проделанной в епархии работе. Во внимание к заслугам по возрождению и становлению епархиальной жизни он наградил архиепископа Серафима орденом святого равноапостольного князя Владимира второй степени. За годы святительства владыки число православных приходов на территории Пензенской области возросло от 27 до 160. Было открыто 3 монастыря. Только в Пензе к двум ранее действующим храмам прибавилось еще 11 церквей. Клир Пензенской епархии увеличился с 37 до 132 священнослужителей.
Сердечно благодарю вас за добрые слова, которые вы сказали в мой адрес. Я этих похвал не достоин. Еще мне нужно много трудиться, чтобы оправдать ваши высокие и добрые слова. Только хочу сказать, что все свои силы я черпаю в истории нашего многострадального народа. Современное поколение все время сетует и плачет, как они плохо живут. Может быть, часть нашего населения и живут плохо, но они не испытали плохого, которое испытали наши благочестивые предки. Я имею в виду Вторая мировая война, те горести, которые испытала наша страна. Сейчас тоже часть нашей Родины испытывает такие трудности, как и во Вторую мировую войну. Но по нашей вере, по нашим добрым делам, верю и надеюсь, Господь умилосердится, и мы обретем опять ту былую славу, которая была присуща нашей великой России.
В феврале 2000 года владыка Серафим отметил свое 65-летие. Он все так же был полон духовной энергии и планов по дальнейшему обустройству своей епархии. Но в апреле самочувствие архипастыря внезапно ухудшилось. Он был срочно госпитализирован. Однако продлить дни владыки врачи не смогли. Утром 3 июля Высокопреосвященный Серафим скончался в клинической больнице в Москве. На следующий день тело святителя Пензенской земли было доставлено в его кафедральный город. 5 июля 2000 года гроб с телом покойного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима опустили в склеп у алтаря кафедрального собора. Владыка упокоился рядом со своим духовным наставником, архиепископом Феодосием. Вот уже 15 лет мы живем без владыки Серафима. Время дало возможность нам пройти этот отрезок жизненного пути без него и понять, кем был он для нас и кого мы потеряли в его лице. За всеми архиерейскими заботами и при всей его строгости и требовательности владыку Серафима никогда не покидал искренний интерес и любовь к людям. Епархия была для него семьей. Строгий и прощающий, все понимающий и любящий, он никого не оставлял без отеческого наставления, потому-то, не таясь, и распахивались ему сердца людей. Сейчас мы отчетливо понимаем, что потеряли духовного отца, каким был владыка не по должности, а по велению широкой, щедрой души.